США подведены итоги первого дня рождественских распродаж «Черной пятницы». Оказалось, что в этом году американские потребители установили новый рекорд, побив достижение 2007 года. За один единственный день они потратили в магазинах 11 миллиардов 400 миллионов долларов. О феномене сезонных распродаж Владимир Абаринов беседует с социологом Западно-Мичиганского университета Еленой Гаповой.
В прежние времена торговцы подводили годовой баланс своей коммерции черными чернилами, если год был удачным, и красными, если прибыль оказалась низкой. Вот почему пятница, наступающая сразу после Дня Благодарения, в Америке называется черной. Многие магазины делают в этот день половину годовой выручки. Скидки в черную пятницу бывают баснословные, до 80%, а магазины открываются гораздо раньше обычного. Люди занимают очередь с вечера. Когда они, не выспавшиеся, утомленные долгим ожиданием и злые, попадают наконец в торговый зал, они нередко вступают в схватку друг с другом за дешевый товар. В этом году сообщения об инцидентах, связанных с распродажей, напоминали сводку с театра боевых действий. В Лос-Анджелесе некая дама применила перцовый спрей, чтобы пробиться к стеллажам с игровыми консолями. В Нью-Йорке толпа разграбила магазин готового платья. В Калифорнии и Северной Каролине имели место перестрелки. Елена, чем вы объясняете страсть американцев к распродажам?
С одной стороны, вот это вот потребление – это двигатель экономики. А вот что касается, собственно, социального цикла, тут ведь очень интересно получается. Где-то вот в начале 20 века была опубликована известная работа социолога Торстена Веблена, которая называется «Conspicuous Consumption» – «Потребление на показ». Дело в том, что мы действительно потребляем не только то, что нам надо для выживания, но и каким-то образом через потребление мы показываем окружающему миру, каков наш социальный статус. И это очень важная социальная функция. И кроме этого, в 20 веке возникает такая вот еще очень важная часть потребления, которая связана с собственным получением удовольствия. И опять же, это связано с тем, что возросла производительность труда, появились всякие умные машины, и мы сейчас можем произвести всяких товаров гораздо больше, которых исторически просто не было. И вот эти вот товары, которые мы можем потребить не потому, что они нам так нужны, ну, например, мобильный телефон, это ведь не беда, мы же не умрем без мобильного телефона. Но покупается не просто мобильный телефон, а все время меняется модель этого мобильного телефона, марка его, и надо соответствовать. А вот это вот обладание вот этой вот вещью, может быть, там не самой последней модификацией, но какой-то вот такой, которая сейчас у всех, у большинства, о которой говорят, которые рекламируют. Это показатель включенности в социальную систему, это показатель нашего места в этой социальной системе. И люди, которые потребляют и покупают, даже если они не думают вот в таких категориях, как я сейчас говорю, тем не менее, они вот это вот хорошо понимают. И еще важно то, что в последние, ну, может быть, лет 30, пожалуй, начиная где-то с 70-х годов, появляется такая вот категория потребителей, которых раньше не было как отдельной категории, это подростки. Если исторически считалось, что вот дети, подростки, это как бы маленькие взрослые, не было особой подростковой моды, в принципе, это не была такая вот большая категория потребителей. Но сейчас подростки выросли в огромную категорию потребителей. И вот возникает специальная подростковая мода, возникают тренды, бренды, которые ориентированы, нацелены именно на подростков. Существует подростковая одежда, какие-то гаджеты, которые нацелены именно на подростков. И нитих являются престижными. Если вот как когда-то вот во времена моей молодости, юности, когда я жила в Советском Союзе, и чем для нас были джинсы, как хотелось иметь вот эти вот синие джинсы, которые в Америке, собственно, там были символом протеста против буржуазного общества, движения хиппи и так далее. Но в нашей реальности джинсы были символом абсолютно других вещей. Вот подобным же образом вот какие-то вещи, которые сейчас существуют в молодежной среде, которые тоже означают вот включенность, принадлежность к вот этой вот молодежной культуре, понимание ее знаков. Вот все это вещи, которые включены в социальную часть потребления. Не случайно, конечно, Герберт Маркузе, идеолог революции 68 года, идеолог европейских левых вот в 68 году, в 70-е годы, и автор известнейшей книги «Одномерный человек», он так много пишет о том, как современное общество сосредотачивается на потреблении, и он пишет о том, что оно начинает воспринимать свободу как свободу потребления.
Для американцев шопинг – это еще и развлечение. Даже если они ничего не купили и не собирались покупать, посещение молла, то есть торгового центра, доставляет им своеобразное удовольствие. Вы согласны?
Знаете, мне кажется, что тут дело в том, как устроены американские города. И людям в Европе часто довольно трудно представить вот физическую организацию вот этого вот американского пространства, потому что таких городов, которые настоящие города, вот как там Нью-Йорк, Чикаго, Вашингтон, их не так много. Наверное, все-таки основная масса американского населения, она живет вот в этих вот городах, где, собственно, вот центр города это какие-то организации или фирмы, он опустевает к вечеру, он довольно пустой во время выходных дней, а люди живут в пригородах, где, собственно, социальную жизнь организовать невозможно, и тогда мол становится вот этим вот местом, где сосредотачивается какое-то социальное взаимодействие. И я даже знаю о том, что, например, пожилые люди, которые собираются вместе часто для того, чтобы ходить, ну, вот в качестве занятий спортом, если они не могут заниматься активными видами спорта, а такая вот энергичная ходьба – это очень такой хороший способ оставаться в хорошей физической форме, они очень часто это делают на моллах, потому что в плохую погоду, когда очень жарко, или там, наоборот, дождливо, или снежно ходить вот по каким-то там дорожкам плохо, и люди приезжают на молл и ходят по моллу. А молл, как вы знаете, бывают огромные моллы, это может быть, наверное, и 500 метров в одну сторону. И там действительно вот в моллах часто сосредотачиваются не только торговля, вот, например, я знаю моллы, на которых есть игровые площадки, ну, таких вот для детей, там, 3 лет, 2, 5, какие-то там лесенки, по которым можно ползать. И я часто вижу, как матери приезжают с детьми именно на молл. Вот у нас, в нашей той советской жизни, в которой мы выросли, очевидно, вот эту вот функцию выполняли дворы, в которых мы бегали, они были довольно закрыты, защищены, это было довольно ограниченное пространство, и в то же время там было вот все необходимое для детского взаимодействия. Или там уж бы детские сады, а тут матери приводят детей на молл, на эту вот площадку, где они в помещении проводят какое-то время, вот так вот общаясь, то есть вот занимаясь тем, чем обычно должны заниматься дети. Существует вот эта вот целая наука, как должны быть организованы разные магазины. То есть, с одной стороны, есть большие магазины, которые организованы каким-то одним образом. Но в то же время есть такие вот тематические бутики или тематические магазины, где не просто сосредоточены товары какого-то направления, но там играет музыка, которая вот тематически соответствует этим товарам. Ну, допустим, какие-то такие вот, как мы сказали бы, колониальные товары, как что-нибудь какое-то экзотическое, в то же время там играет музыка какая-нибудь этническая. И даже запахи. Я тут вот недавно листала какой-то социологический журнал, экономический, и там была статья о том, каким образом вот запахи, которые будут в магазине, там какие-то специи разложены, или там какие-то быки, или специально какие-то вот ароматизаторы, каким образом они влияют на вот это вот consumer behavior, поведение покупателей.
Как противовес избыточному потреблению, на Западе возникло движение опрощения. Его адепты называют себя даунлифтерами. Они не делают карьеру и не стремятся к обогащению. Денег они зарабатывают ровно столько, сколько необходимо для скромного существования. А свободное время тратят на путешествия и удовольствие от общения друг с другом, природой и искусством. Елена, что вы думаете о перспективах дауншифтинга?
Очевидно, вот общество современное, оно как бы порождает, производит какое-то количество людей, которые идут против истеблишмента и идут против истеблишмента различным образом. Вот кто-то, допустим, принимает наркотики и пьет, кто-то там еще как-то. А вот эти вот движения дауншифтеров, я не уверена, что оно такое вот значительное с точки зрения цифр, но оно действительно вот в развитых странах есть. Люди, которые идут против истеблишмента в том, как они потребляют и как они проживают свою жизнь. Ну, собственно, вот это можно отнести к той проблеме, о которой я говорила, когда упоминала Маркузе. Маркузе говорил, что вот вот этот вот современный капитализм, он создает вот такую вот систему, когда даже начать революцию невозможно, потому что, собственно, непонятно, против чего протестовать и каким образом можно протестовать против вот этого потребления бесконечного. То есть можно было когда-то бороться с 8-часовой рабочий день, бороться с угнетением, а тут вот получается, что угнетение, собственно, производится потреблением. Но вот эти вот люди... Это способ протеста против вот этой вот капиталистической системы, которая угнетает себя таким образом, что ты часто даже этого не замечаешь.
Психологию сезонных распродаж Владимир Абаринов обсуждал с социологом Западно-Мичиганского университета Еленой Каповой.